Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня гость в нашей студии Дмитрий Олегович Бабич. Дмитрий Бабич, журналист-международник. Он обозреватель портала «Иносми», на базе «МИА Россия сегодня». Я не буду о нем много рассказывать, так как вы определенно его помните по более ранним передачам. И для вас совершенно не секрет, что он еще и политолог, блестящий, говорящий на нескольких европейских языках и прошедший обучение не только на журфаке МГУ, но и в зарубежных учебных заведениях, например, в США. Так что окружающий нас мир в самом широком смысле он знает не понаслышке. Но наша с ним встреча сегодня обусловлена в особом порядке. Во-первых, здравствуйте, Дмитрий Олегович.
Здравствуйте.
Во-вторых, я еще немножечко, совсем немного. Дело в том, что на прошлой неделе я беседовал с профессором Владимиром Михайловичем Лавровым, специалистом по новейшей истории страны, и устроил некий, виртуальный мост между ним и Дмитрием Олеговичем Бабичем. Я просто зачитывал выдержки из письма Дмитрия Бабича мне, касающиеся темы Октябрьской революции, или, как ее стали называть после 91-го года прошлого столетия, Октябрьского переворота. Профессор Лавров во многом, если судить по его комментариям к некоторым позициям упомянутого письма, вполне солидарен с оценками Дмитрия Бабича. Но когда мы стали вникать в подробности, то обнаружилось его собственное высококвалифицированное мнение, которое порой более чем в нюансах отличалось от первоначальных оценок Бабича, нынешнего моего собеседника. Вот сейчас мы и разберемся, какой из трех категорий, простите за оговорку, а точнее, какому из трех социально-политических массивов наших соотечественников, о которых писал мне Бабич, он относит себя и нынешнее поколение людей, из числа тех, кто не забыл окончательно, что произошло с Россией и с миром 25 октября по старому стилю и 7 ноября по-новому, в 1917 году. 10 последующих дней потрясли этот самый мир, и мы, хотим мы того или нет, унаследовали последствия этого революционного взрыва, изменившего весь ход мировой истории. Я напомню некоторые выдержки из письма и попытаюсь разобраться в его нюансах, касающихся, как мне кажется, каждого. Помните ли вы вообще сами письмо, которое мы написали?
Я настолько дорожу, простите, этими своими мыслями, что я, конечно, их знаю наизусть, и, конечно, помню письмо, и мне очень интересен ответ Владимира Михайловича Лаврова.
Вы его услышали. Услышите, да. Насчет отношения к революции, пишете вы. Вы правы, что все мы вышли из нее. И отношение к ней должно быть уважительным. Говорить о ней надо серьезно.
Да,
без легкомысленного оскорбления всех участников, и наоборот, без возвеличивания всех уж, без остатка.
Да, это как вы было пишете. Тоже.
Единого отношения к этой революции, как единой идеологии, в нашем обществе быть не может. Вот я упомянул о вашем письме, говорил о тех трех массивах, которые вы отметили.
Да.
Четко видны три идеологических массива, созданных нашей историей.
Да.
Первый массив, это советские левые патриоты, понятно, откуда они взялись, 70 лет, пишете вы, не могли пройти даром. Второй массив, есть патриоты всех эпох, то есть любящие всю, причем вы выделили всю историю России, часть из них, часто это православные верующие, никак не приемлют советский период, тоже понятно, откуда взялись. Да. Кстати сказать, вы пишите, что вы мне говорите, сказали, когда просто мы с вами оговаривали это письмо, что вы считаете, что Лавров, профессор Лавров, относится именно к этой категории. И я в беседе с ним сказал, что, видимо, вы считаете, что и я отношусь к этой категории. Хотя все возможно.
Один момент, понятно почему. Потому что это невозможно отрицать. В 17-18 году было резкое падение уровня жизни, промышленного производства, материальной культуры.
Да, вы об этом тоже написали, я просто упустил это.
Огромное количество жертв революции, гражданской войны тоже невозможно отрицать, поэтому понятно, что в нашем обществе есть люди, которые не приемлют это событие никак, в положительном смысле.
Но вы писали и о третьем массиве.
Да, позвольте, третьем массиве, да.
Вы назвали его, вы закавычили это, назвали его прозападные либералы.
Да.
Скажем так, славянофилы и
западники, скажем, не славянофилы, а западники.
Да, не славянофилы и западники, это всегда существовало в России, да. И те, которых мы, с которых вот второй массив, вы его отнесли, наверное, все-таки к славянофилам,
да.
Ну, в некотором смысле,
потому хотя что есть там, и западники,
там есть исключения, да. Вот, а прозападные либералы – это так называемые западники.
Они доминировали у нас в 90-е годы, в 2000-е, и в это время появилась вот эта, в общем, опровергнутая фактами теория, что февральская революция хорошая, октябрьская плохая. На самом деле, сейчас нам становится ясно, что октябрьская революция последовала за февральской, и совершенно естественно, да, и основы ее были заложены, когда была свергнута царская власть, да. Но помните же, очень долгие годы у нас говорилось, что вот все было хорошо, ну, временное правительство почему-то не справилось, и произошла катастрофа. Вот этот нарратив, он тоже есть, и это и есть прозападные либералы, которые составляют серьезную часть нашего общества.
Ну, я позвольте, думаю, я все... вас процитирую.
Да, конечно.
Вот сейчас вы говорите, а я вас процитирую.
Давайте, давайте. Да?
У нас такой виртуальный такой спор.
Ну, прекрасно.
Ну, это не спор, обсуждение вашего и профессора Лаврова. Третий массив, как я уже сказал, про западные либералы. Тоже понятно, откуда взялись. Пишите вы.
Да.
Россия – европейская страна.
Да, безусловно.
И вот контакт этой огромной европейской страны с остальной Европой 65 лет, и вы уточняете, что до Горбачева,
да,
были сжаты до минимума.
Да.
Это травма, породившая этот самый третий массив.
Да.
И вот эти три массива у нас друг друга не слышат. У каждого из них есть свой мартиролог, свои обиды, далеко не выдуманные, и это вы тоже пишете.
Мартиролог – это список жертв, то есть список тех людей, которых эти три части нашего общества считают, каждая свою группу, пострадавшими, героями и мучениками.
Да, да, я согласен, да, я именно так это и понимаю. Угу. Что касается революции 1917 года, я скажу, что это 100 лет назад,
да,
более чем 100 лет назад, то это огромное явление, оно вообще не умещается в красную и белую версии.
Угу.
В письме было еще кое-что.
Давайте, давайте.
Что мы не стали тогда, неделю назад, обсуждать с профессором Лавровым,
угу,
причем это не по его, а по моей вине, а точнее, по моему желанию.
Конечно.
Я пообещал радиослушателям, что непременно приглашу в студию Дмитрия Бабича и решил сохранить нетронутым до настоящего момента, вот когда мы с вами встречаемся.
Угу. Эту часть письма.
Да, этот аспект его письма. И вот он теперь к вашему вниманию, радиослушатели. Когда речь зашла об оценках позиций трех наших слонов, на которых держится политическое предпочтение в оценках революции 17-го года.
Трех массивов этих, да, трех,
да,
частей,
да,
общества.
Да, да, ну, вы их там назвали.
Ну, условно, слонами, да, назовем, да.
Мой собеседник написал следующее. Цитирую. Теперь вот ваш. Эти три массива у нас друг друга не слышат. Это я уже сказал. А дальше. Мне кажется, сойтись они могут на почве ощущения общей угрозы со стороны сегодняшнего внешнего мира. Все три должны понять. Сегодняшний Запад – это не Запад 1960-х и 1970-х годов, о котором мечтал наш третий массив, то есть прозападные либералы. Они мечтают о Западе, которого уже давно нет. Нынешним Западом управляет другая радикальная идеология. Мой английский друг, я не знаю, кого вы имели в виду, называет ее
джихадистский либерализм.
Джихадист либерализм.
Это джихад, такой Джордж джихад, Робертс.
Да, джихад сказать, либерализм.
Кстати, коммунист по убеждению.
Ну, вы сейчас скажете, почему именно так. Я называю, это вы называете, я вас цитирую, я называю ультралиберализмом. Если победит, или если исламский фундаментализм победит,
да,
обе эти вражеские силы нас уничтожат, пишите вы.
Да. А поэтому, государство, да.
Поэтому слушайте друг друга, рекомендуете вы.
Всем трем на этим группам нашего.
Да, что? Прощайте
друг
другу, сплочайтесь.
Сплачивайтесь.
Сплачивайтесь, простите, да, пожалуйста. Что касается революции 1917 года, то это огромное явление, вы повторяете, оно не умещается в красную и белую версию. А это переносит нас из столетнего прошлого в бурное настоящее.
Угу.
Давайте на этом и остановимся, хотя бы ненадолго.
Угу.
Что вас, Дмитрий Олегович, сподвигло сделать все эти выводы о трех массивах и особенно о третьем с возможными последствиями?
Ну, конечно, меня к этому сподвигла некоторая радикализация споров в нашем обществе. Вы знаете, когда люди без конца спорят на какие-то темы, кажется, что это в первый момент неважно. Да что там было 100 лет назад или 70 лет назад? И вдруг есть такое понятие у западных политтехнологов «воспламенить какую-то тему в сознании». Вдруг, когда эта тема воспламеняется, она становится разрушительной даже для общества. Вот пример, например. Значит, мы с вами, я так думаю, приблизительно одного поколения, мы помним, как говорили о ужасном.
Вы младше меня. Знаете, наше поколение различается тем, что я помню тех, которые помнили то, о чем мы говорим. А вы помните тех, которые помнили те, кто помнил.
Совершенно верно.
Вот эта разница очень серьезная.
Да. Но, тем не менее, значит, мы, как, можно даже вспомнить, как до недавнего времени говорили о Степане Бандере. Вот нужно добавить сейчас, наверное, все эти определения совершенно правильные. Нацисте, украинском националисте, злодее. Как о нем говорили в 90-е годы, в 2000-е, даже в 2010-е, до 2014 года. Часто это были шутки. Ну, вот у меня на глазах люди там заходят в ресторан «Тарас Бульба» и что-нибудь шутят с вот этим одетым казаком человеком, который стоит у входа. Не было никакого трепета там, да, ну, что-то интересное, да. Хотелось некоторым людям узнать, а кто же такой был, за что его какие-то люди вот вроде бы любят на западе Украины. Да? И посмотрите, как за несколько лет эта фигура воспламенилась, да. Ради нее одни умирают, другие убивают, да, значит, ради трактовки одной или другой этих событий, собственно, происходят не просто политические какие-то столкновения, скандалы, происходит вооруженный конфликт, правильно?
Да.
А совсем недавно это было, да господи, да забыли его уже давно, да, вот. А также вот эта тема Октябрьской революции. У меня такое ощущение, что вот в нашем обществе оживились, так сказать, неосталинисты, это очевидно, да? Было бы странно, если бы это не было. И, опять же, в чем-то я их понимаю. Это, знаете, есть такое английское понятие backlash, ответ, да? Когда вы сильно гнете в какую-то сторону пружины, она в какой-то момент разгибается, да?
Разворачивается.
И разворачивается. Просто в течение 30 лет, ну, за границей точно, особенно в западных странах, шло тотальное очернение советского периода. Даже я, человек, так сказать, ну, я был юношей и очень любопытным во время перестройки. Я читал всю эту литературу, я ее впитал, да. Тогда показывали по телевизору очень пожилых людей, которые
вы
помнили.
Вы в это время в Бостоне учились?
Ну, в 91-м году, то есть еще при Советском Союзе я учился, вот, и даже я, когда приехал в Бостон и случайно попал на конференцию, обсуждение с участием вот этого маршала Голдмана, Ричарда Пайпса, знаменитых этих американских советологов, даже я был удивлен враждебностью, с которой они говорили об этом периоде. То есть они говорили не как ученые, они говорили как участники прямо вот этих событий какие-то, да. Вот. И вот, что потом началось, что писала там Анна Апельбаум и так далее, и у нас это выходило в виде книг, это вообще себе невозможно представить. Ну, многие люди говорят, что и в 90-е, и в 2000-е в школах пропагандировалось именно этот взгляд на советский период. Ну, я вспоминаю, не было такого очернения, как на Западе, но, наверное, такие вещи тоже были. Вот, и это вызвало, да, в обществе, естественно, это вызывает ответную реакцию негативную, backlash. Но она у нас уже зашла очень далеко и дошла до того, что заговорили, и говорят даже вроде бы разумные люди, о том, что необходимо опять вести какую-то государственную идеологию. Существуют целые группы, которые выступают за отмену вот этой статьи в Конституции, которая утверждает, что не может быть у России единой государственной идеологии. Если вы посмотрите на мое письмо, основная его цель – показать, и на самом деле, мне кажется, любой человек, который пользуется интернетом, это чувствует, что единую государственную идеологию в сегодняшней России ввести нельзя. Вот просто нельзя, потому что внутри нее существует как минимум три очень четко выраженные разные группы людей с разными взглядами вот хотя бы на этот очень важный момент нашей истории, на Октябрьскую революцию. И они друг друга не слышат. Вот в чем проблема. Если вы мне скажете, что вы что считаете, что мы не можем объединиться ради специальной военной операции, ради борьбы за наше выживание, ну, очевидно сейчас, что Запад хочет нас реально сделать бедными и, значит, униженными людьми, я скажу, нет, просто люди разных идеологий иногда в русской истории, не иногда, а несколько раз, важнейшие моменты сходились вместе и спасали страну, да, и в мире люди сходились вместе и спасались от каких-то страшных радикальных идеологий, действуя вместе. На самом деле Гитлера победила не только советская армия. У нас сейчас некоторые люди, их послушаешь, так вообще с Гитлером другие просто не воевали, да, только Советский Союз. Но это неправда. Гитлера разгромила коалиция стран, людей и групп политических абсолютно... вроде бы несовместимых друг с другом. Кто такие были? Рузвельт и Черчилль, да? Английский, если хотите, консерватор, в каком-то смысле империалист. Американский полулевый либерал, да, Рузвельт. Советские коммунисты. На самом деле сидевшие внутри Красной Армии крестьянские массы, это были православные люди, да? Советские, российские, русские православные люди. Сербские националисты и сербские тоже православные патриоты. Кого только не было. Да? Нет, ну, и они вместе побороли нацизм.
Простите, пожалуйста, я просто на секундочку сделаю небольшое замечание.
Да.
Вы сказали, русские православные люди, разумеется, много.
Присутствовали в армии.
Не просто присутствовали. Составляли, разумеется, это был костяк. Ну, потому что более всего...
Крестьянство
было. Да, было, конечно, русских людей, просто даже по переписи населения.
Да.
Но это была Азия еще.
Да, конечно.
Это был Казахстан, это был Узбекистан, это был Таджикистан, Киргизия.
Закавказье.
Закавказье, ну, которое, так сказать... Разумеется,
потому что и, туда... конечно, не все эти я люди говорю были даже коммунистами, о странах. Когда говорят, что это все
понимаете, была КПСС, я говорю о народах, я говорю о народах, куда война не пришла.
Да.
В Закавказье и на Кавказ она пришла. Там были бои.
Ну, в Закавказье, вот, слава богу, не дошла, но
ну,
на Кавказе
тем не менее, она была,
да,
очень близко.
Близко, да.
И там были бомбежки и все прочее, туда залетали самолеты. Но что касается Азии, там туда война, мы не пустили ее туда.
Да.
Вот, так вот, эти люди составляли очень большую часть воюющей стороны на стороне, естественно, Красной
Армии. Ну, и у нас об этом редко в советское время говорили, но советские мусульмане объявили Гитлеру джихад. Это было официальное заявление.
Да-да, пожалуйста, я вас
духовного
просто
управления,
прервал ненадолго.
Да. Да, советских мусульман, что они объявляют Гитлеру джихад. Вот. Но я думаю, теперь понятно становится, почему я эту тему затронул, почему она меня волнует. Потому что видно в нашем обществе прямо это напряжение, видно. И не предложено, мне кажется, не предлагается реального решения этой проблемы, сплачивания вот этих трех разных абсолютно идеологических массивов, которые есть внутри нашего общества. Каждый из них пытается апеллировать к президенту. Мне кажется, что президент относится к, вот, ко второй группе, то есть это патриот, который видит всю историю России и вполне способен на критический взгляд на советский период, особенно на ранний. Вот, но он не хочет спора и раскола в обществе, и он говорит те вещи, которые могут сплачивать людей. Вот. Мне кажется, нам нужно ему в этом плане помочь. Пример отношения к Александру Исаевичу Солженицыну. Президент выступал на открытии памятника Солженицыну, сказал там совершенно, так сказать, то, что называется, готов доказать, что это правда. Что никогда, даже при самой горькой обиде на Россию, у него были такие моменты у Солженицына, он никогда не выступал против своей страны и своего народа.
Ну, вот. Надо заметить, что Солженицын был участником Великой Отечественной войны.
И был участником.
И офицером при этом.
Да-да-да. Ну, об этом я говорю о самой спорной такой части, о том, куда наносят удары его противники. Можно услышать совершенно невероятные небылицы, что он нарочно, значит, писал вот эти письма, за которые вас арестовал СМЕРШ, потому что он хотел попасть в теплый лагерь и избежать рисков окончания войны. страны.
Ну, это чушь собачья.
Это чушь, но об этом книги пишутся сейчас. Да? Это тоже одна из причин, почему я
взялся за перо. Ну, книги очень часто пишутся именно о чуши.
Да.
Собачьей чуши.
Вот. Да.
Нередко.
Вот. Но, тем не менее, что мне хочется сказать. Вот я в одном из своих статей употребил такой образ в отношении Октябрьской революции, который, мне кажется, мог бы устроить вот все наши эти три идеологических массива. Мне кажется, что когда у нас многие люди говорят о революции, о последовавших событиях, они напоминают мне трех философов, которые зашли в темную комнату со слоном.
Причем вы говорили, написали трех слепых философов.
Да, и слепых.
Это,
да.
Это, по-моему, из Конфуция.
Если не ошибаюсь, да. Значит, мне просто нравится этот образ, что один философ, естественно, не видя ничего, да, в темной комнате, ощупал...
Еще будучи слепым.
Да, ногу слона, другой ощупал хобот, третий ощупал хвост. И когда их спросили, так что же находится в комнате, каждый из них ответил совершенно честно, да, что слон – это что-то похожее на колонну. Другой сказал, что слон – это что-то гибкое, но, значит, типа хобота. И третий сказал, да нет, это похоже на веревку. И каждый из них не врал. Так же и у нас, когда я слышу бесконечный ур по поводу советских лет и, значит, революции, когда люди кричат, не слыша оппонента, свою... Вот ту свою часть правды. Дело в том, что если вы меня спросите, был ли белый террор, был, да, и у Колчака был, и у Деникина был, но был и красный террор, да, и красный террор начался раньше. Он начался с покушения на Урицкого и с расстрела заложников, и еще даже с убийства этих. Был момент, недавно обсуждали два человека, и просто... Один из них, этот вот самый Николай Стариков, он стал кричать, а в 17-м году кого они убили? В первые дни кого они убили? Ну, и оппонент у Старикова был, так сказать, не очень глубокий человек, он не смог сказать. Буквально через несколько дней два члена Временного правительства, Шингарев и Кокошкин, были убиты в больнице Петропавловской крепости, куда их доставили после ареста. Убиты революционерами. Вот, поэтому красный террор, конечно, тоже был. Вот, потом кричат, значит, они кричат совершенно верно, наши, так сказать, православные патриоты, да, да, они говорят, посмотрите, резкое падение уровня жизни, как люди жили в 16-м году и как они жили вплоть до начала, значит, 50-х, 60-х,
не выходили. До принятия Конституции, да. До 22-го года. Да.
Ну, в общем, это, да. Это безусловно, конечно. И советская власть косвенно сама это признавала, сравнивая без конца с 13-м годом свои, так сказать,
да. Успехи. Кстати, я ведь кончил исторический факультет, и да. Я помню, я студентом был, вот начинал просто изучать историю не уже не по школьным книгам.
Да.
Нас все всех поражало сравнение год, с 13-м годом.
Это просто комплекс, поражало. У них был комплекс, да. У большевиков, они все время пытались, судя по всему, себя убедить, что они не зря это провели, вот до последнего благополучного года перед, значит, Первой мировой войной, что они все-таки там обогнали. Вот. Но, с другой стороны, если, когда красные говорят, так сказать, условно говоря, красные, да, что посмотрите, какое количество бывших крестьян, бывших рабочих стали прекрасными деятелями искусства, учеными, и это даваем эту возможность советской власти, ничего не могу возразить, это тоже правда. Ну, Александр Трифонович Твардовский всю жизнь метался между этими вещами. С одной стороны, репрессирована семья, то есть ему повезло, что он ушел из семьи до 30-го года, потому что всех вызвали в холодные края. С другой стороны, он всю жизнь говорил, ну, как же так, я же создан советской властью, да, если бы не она, я не стал бы поэтом, я не был бы известен, у меня не было бы ни журналов, которые я могу высказываться нового мира, ни орденов, ни ничего, да.
Ну, надо сказать, что так говорил не только он, но и многие куда более мелкие,
и это была правда.
Мелкие люди, да, вот. Которые, кто был ничем, то станет всем.
Всем, да. Ну, вот, наверное, мы подошли к какой-то рубежу в нашем
да, разговоре, и мы этот рубеж преодолеем после новостей. Потому что сейчас будут новости, и мы продолжим об этом говорить. Я напомню, что в нашей студии Дмитрий Олегович Бабич, журналист-международник. Он работает на портале и на СМИ, и мы продолжим с ним разговор.
Об истории.
Об истории после новостей.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Позвольте еще раз напомнить, кто находится в моей студии. Это журналист-международник и политолог Дмитрий Олегович Бабич, с которым мы обсуждаем, ну, с чего состоит наше нынешнее общество, которое через 100 лет, ну, более, чуть-чуть
105
более,
лет через 105
чуть-чуть
лет.
Более, да, чем 100 лет, 105 лет после Великой Октябрьской социалистической революции, которую в 91-м году стали называть просто Октябрьским переворотом, во что превратилось наше общество, и каким оно было, и кто как это оценивает. И последней фразой, которая была у нас, я произнес, кто был ничем, тот станет всем, потому что я как бы определил таким образом, ну, куда более широкий пласт людей, чем, ну, например, такой величайшая личность, как Твардовский, который, разумеется, мог бы сделать карьеру и... При их, его талантах, наверное.
Ну, вопрос. Он был реально благодарен советской власти. Нужно, да, и в этом интерес его фигуры. С одной стороны, человек, который знал о тех страшных вещах, которые происходили в советский период, потому что он посещал свою семью даже в ссылке. Ну, потом уже, когда это стало безопасно, да, он не мог себе простить то, что он, ну, практически рассорился с отцом и оставил его... где-то в 27-26 году, то есть молодым человеком, комсомольцем, он оставил семью, ушел из дома, а они через несколько лет были все высланы. Да? Он сохранял связи со своим братом. Брат, кстати, прожил какую-то удивительно долгую жизнь, где-то уже в конце 90-х он только покинул земную юдоль. Вот, с одной стороны, он это все знал, и он видел финскую войну страшную, вот, и он... написал Тюркина на том свете, там и о репрессиях идет речь, да. Вот. С другой стороны, ну, он был честным человеком, он говорил, что да, в Советском Союзе такие, как я, крестьянские ребята, можно было печататься в журналах, в газетах, была создана полиграфическая база, а мои стихи читали по радио. Кем я был бы в сословном обществе, а Россия до... ну, практически до 5-го года это было очень жесткое сословное общество, да. Потом оно размягчалось, но мы прекрасно видим, да, что полная ликвидация сословности до 17-го года не произошло. Поэтому, безусловно, если мне, так сказать, наши советские патриоты, когда они говорят, что без ликвидации сословности, без вот этой революции многие люди бы не реализовались, это тоже правда.
Вот. Вы знаете, я... не стану с вами спорить по этому поводу, да. Кстати сказать, ну, мы сейчас вернемся немножко к более раннему периоду, к этой теме, но я, с вашего разрешения, конечно, но я сказал бы, что, знаете, дело в том, что, да, многие не сделали бы таких карьер.
Головокружительных.
Да, головокружительных, которые не сделали вследствие революции. И это понятно, почему. Тут, как бы, по-моему, не требует даже объяснений. Ну, например, скажем, если бы был выпущен роман «Тихий Дон», ну, условное название его будет таким, то просто его автором, по убеждению очень многих серьезных исследователей, был бы другой человек.
Ну, я,
скажем, не шел.
Мы сейчас вступаем.
Ну, нет, мы не будем почву. Это оспаривать, да. Это зыбкая почва.
Я думаю,
мы не будем это оспаривать.
Выражу свою позицию, а то я представляю, какой сейчас начнется.
Нет, я сейчас не буду.
Я думаю, что это, безусловно, был тот человек, которого мы знаем по выступлениям по телевидению, да. Это был, безусловно, Михаил Александрович Шолохов, который получил оправданно за эту премию. Но я не верю, что этот человек, Шолохов, родился в 1905 году, и что он написал этот гениальный роман, начал писать, будучи 17-летним, извините, пацаном, уже, что он написал уже первую книгу и так далее. Безусловно, это же было расказачивание, это была тяжелейшая ситуация, опасная. Скорее всего, это многие доказывают, он взял в себе, ну, то, что называется, идентичность, личность другого человека, который родился раньше.
Я просто
раньше.
К чему упомянул это, что так или иначе все-таки Шолохов был талантливым человеком, и он в дальнейшем писал весьма серьезные вещи. Но, потому что «Тихий Дон» — это просто самая серьезная вещь, которая...
В его жизни, все равно молодым человеком относительно, но не 16-летним.
И я не стану сейчас на этом настаивать, потому что у меня свои позиции... Это просто выходит за рамки нашей программы. Но я хочу сказать другое. Я хочу сказать, что, тем не менее, революция, конечно, подняла и пену, но она подняла и таланты кверху. Да. Но дело в том, что очень многие таланты не были бы спрятаны, они бы появились и не будь этой революции.
Ну, конечно.
Это, конечно, сослагательные
наклонения. Да, Солженицын об этом много писал, совершенно справедливо, что Есенин прославился до революции. Не очень сильно, да, и я думаю, что революция ему, безусловно, помогла.
Маяковский писал до революции.
Но при этом Есенин пишет в своих воспоминаниях, а он не врал, что лучшим временем своей жизни считаю 1919 год. То есть вот эта поэма «Инония» и его революционные стихи, они ему дали такую publicity, извиняюсь за иностранное слово, которое спокойная Российская империя ему вряд ли бы дала, да? Вот, ну, были Чаплыгин, были Кольцов, потрясающие, замечательные поэты тоже того периода, тоже выходцы, так сказать, из народных слоев. Они, безусловно, до революции уже какую-то свою делянку отвоевали, но не было бы вот этого огромного движения имажинистов, которое нам даже...
Ну,
не было бы без революции.
Дмитрий Олегович, я бы здесь, знаете, еще и самым показательным является Алексей Толстой.
Который, «Красный граф».
Да, «Красный граф», который писал и до, и после революции. И, ну, так сказать, то, что он писал до революции, звучало по одному. А то, что он до гражданской войны, а то, что он писал уже, когда вернулся и заканчивал свои некоторые вещи. Ну, одну из вещей, он заканчивал такую крупную вещь, «Хождение по мукам», он третью часть он писал уже, находясь здесь. А она отличается и по стилю, и по ценности художественной, литературной, значительно. Ну, оставим эту тему. Вот вы упомянули там Колчака, когда вы говорили. Когда профессор Лавров, мы с ним обсуждали, он очень высоко оценивает личность Колчака, и вот когда зашла у нас с ним разговор о красном и белом терроре, он не склонен считать Колчака автором начала вот этого белого террора, и что он был так жесток. А Колчак был высокообразованным человеком, истинным патриотом, награжденным настоящими боевыми орденами.
Исследователь Севера, безусловно.
Да, исследователь Севера и так далее. Вот. Что вы скажете? Вот Колчак, которому предложили, это Лавров, профессор Лавров говорит, которому предложили 300 тысяч финнов участвовать в войне на стороне белой армии. И Колчак отказался от них.
Ну, мне бы хотелось дать такой общий совет, да? Давайте немножечко снизим накал, это я не вам говорю, а в целом обществу, да, наших сегодняшних исторических обсуждений. У нас каждое историческое обсуждение как будто это суд, да, как будто мы должны определить судьбу Колчака, расстреливать его или не расстреливать. Его уже расстреляли, да, мы все-таки отошли от тех времен.
Не оживишь, это точно.
И, да, и к истории нужно относиться... Очень хорошо, когда человек горячо изучает историю, любит ее. Но надо все-таки понимать, что это другие люди, это не мы. Да? Это, кстати, черта всех тоталитарных режимов, и нацистского, и коммунистического, и ультралиберального. Я считаю, что на самом деле тоталитаризмов три, ни в коем случае не два. Вот то, что мы сейчас имеем на Западе, это настолько искаженный либерализм. Да? Он так же искорежен, как... Социалистические идеи конца XIX века были искорежены в Сталинском Советском Союзе, в Маоистском Китае или в Северной Корее. То есть это...
Ну, рано или поздно во всем начинает присутствовать некая истерия.
Ну,
это понятно.
Не всегда есть хорошие вещи, но вот в целом тоталитарные режимы 20-21 века, они, знаете, чем характеризуются? Отношение к истории как к чему-то, что произошло вчера. В Америке свергают памятники Джорджу Вашингтону, потому что он африканских чернокожих рабов, которых привезли в Америку, называл неграми. Сегодня это слово, за него вас, если узнают, что вы его сказали где-то, вас могут исключить из вуза в США, такие вещи происходили. Просто девочка.
Хотя это слово означает черный.
Хотя оно всего лишь по-испански означает черный. Да. Но все, это слово объявлено запрещенным. И к истории, вот в чем проблема, да, пользуясь некоторой такой вечной молодостью американского народа, да, вот эти ультралиберальные тоталитарные силы, они требуют отношения к истории так, как будто это вот наши современники, которые живут с нами, да, и к ним нужно прикладывать те же моральные мерки. Нет, Колчак жил в другое время, да, жестокое, в чем-то оно было жестоко, а в чем-то, извините, даже, может быть, и были люди пообразованнее и помягче многих наших нынешних, да, были потрясающие профессора Московского университета, типа Гирьи, о которых просто глаза на лоб полезали, когда они смотрели то, что творилось, да, в том числе они смотрели, что их студенты творили в Москве и в Питере, вот, поэтому... Чуть-чуть дистанцирование, чуть-чуть спокойнее, да. Если какому-то человеку поставили памятник, вот сейчас Врангелю поставили памятник, Колчаку, по-моему, делали тоже попытки ставить памятник, это не значит, что вся страна согласилась с его идеями, и он не совершал ничего плохого. Это просто памятник, это важная фигура нашей истории. Вы можете, гуляя со своим ребенком, остановиться и сказать: посмотри, постарайся запомнить, это интересно.
Фильм вышел, Колчак, с Хабенским в главной роли. И, кстати, такой с уважением сделанный к памяти Колчака.
Ну, он немножечко какой-то мне показался, знаете, гламурный.
Да-да, есть такое.
Это страшная эпоха, которая показана какими-то средствами гламура.
Ну, какой-то срез другой.
В этом плане поздние советские фильмы... То же самое «Хождение по мукам», да, фильм «Бег» по Булгакову. Вот они пока недостижимы по уровню художественному, потому что, понимаете, искусство, оно самое противопоказанное ему вещь – это прямое заявление, когда «так, я делаю фильм о том, что Колчак хороший человек». Да? Нет, вот советские кинематографисты, которые делали «Хождение по мукам», которые делали фильм «Бег», они были поставлены в такие условия, когда они не могли открыто хвалить белых.
В меньшей степени.
Да, чем, они не могли хвалить открыто белых, но они постарались показать их человеческую трагедию. Да, даже этого ужасного генерала Слащева, который действительно был жестоким, и потом, кстати, служил в советской власти, если не ошибаюсь, жестокий белый генерал. Вот, но, значит, дистанция, да, спокойное отношение, взвешенное к истории. У нас стоит памятник Дзержинскому в Петербурге, если уж так хотят, так сказать, наши представители вот этой советской патриотической общественности видеть такие памятники. Есть такие памятники, успокойтесь, да, но он не стоит на площади Дзержинского в Москве, но он есть. Если вы хотите, приезжайте, там можно, наверное, цветы положить, что угодно, да. А рядом недалеко стоит памятник Брусилову, царскому генералу, который, тем не менее, любил Россию и после 17-го года и призывал офицеров, своих коллег идти защищать ее, когда, извините, на Россию напали поляки, реально, в 19-м году, пытаясь восстановить Польшу в границах 1775 года. Вот. Надо немножечко успокоиться, понимаете, и видеть две стороны медали. Мы к этому шли в позднем Советском Союзе, а сейчас, мне кажется, мы как-то, может быть, от чрезмерной демократии с этого пути сбились. Ну, мы стали заниматься оскорблениями друг друга, да, мы стали заниматься попытками кого-то вычеркнуть, а кого-то, наоборот, вернуть золотыми буквами. Не надо. Это, кстати, наследие, прежде всего, конечно, сталинского периода, потому что если защитники Сталина, кстати, как следует подумают, что им не нравится, да, в его после хрущевской судьбе, да, понимаете, что произошло? В отношении Сталина были применены те методы, которыми он пользовался в отношении своих оппонентов, развенчанных. Как действовал Сталин? Значит, Бухарин, человек, которого был его личным другом, которого все знали, которого печатали в газетах, главный редактор «Известий», после того, как он подвергся репрессиям, все забыт, вычеркнут. А если упоминается, то только с множеством уничижительных, значит, прилагательных, да? Ну, так же поступили и со Сталином. Я, например, вот родился в 70-м году, сейчас хвалят брежневский период, да, лицо Сталина почти не показывали. И почти невозможно было узнать информацию о нем, как о человеке. Слово «Сталин» заменили словами «партии и правительства». Партии и правительства, оказывается, у нас победили в Великой Отечественной войне. Да? И они, ставка Верховного Главнокомандования какая-то, значит, анонимных, да, принимала решение во время войны. Хотя Жуков, когда это видел, да, маршал Жуков, он в своих воспоминаниях написал, да что вы мне будете говорить, я туда приходил, ГКО, это Сталин, да, значит, ставка Верховного Главнокомандования, это Сталин. Но Сталин стал жертвой своей системы, его попытались вычеркнуть из истории, так как он до этого вычеркивал своих оппонентов. И те люди, которые сейчас, так сказать, его отстаивают, и реально пытаются вернуть, ну, какое-то к нему внимание, уважение, они должны понимать, что в какой-то степени они борются с методами своего кумира. Очень тяжело было в этой эпопее освобождения, потрясающем кинематографическом произведении, рассказывается сейчас, как им тяжело было вообще эту фигуру внести внутрь фильма, да, что существовал такой человек, который в это время руководил советским государством, и его можно показать на экранах для миллионов советских людей.
Ну, вы переходите к нынешним временам. Да. Это куда ближе, чем столетнее прошлое. Охарактеризуйте-ка нам сегодняшнее состояние общества и его взгляды на будущее. Они ведь существуют. Оглянешься назад и видишь многое, даже некоторые цвета флагов, которые щемят сердце и совесть до сей поры, и думает такой внимательный и беспокойный человек, за интернационал я или за большевиков? А кто теперь большевики, а кто беляки, бояре? Флаги – это как их понимать? А за кордоном там кто? У них те же боли и те же заботы и страхи? А кто над ними, кто там за интернационал, а кто за себя, за свою нацию, за свою страну, в конце концов. Может быть, мы с ними одинаковые, а может быть, навсегда разные. Мы враги или соседи с теми же проблемами, похожие друг на друга, или мы слишком разные?
Ну, вот это интересная цитата, я так чувствую, это цитата из тех
времен. Это моя цитата из меня.
Вы что?
Это цитата из меня, да.
Ну, здорово.
Я все-таки писатель, понимаете?
Хорошо.
Не самый хороший, но не самый читаемый, но тем не менее я писатель.
Ну, безусловно, нам нужно действительно, не модное слово, но терпимее относиться друг к другу, видеть аргументы друг друга. Кроме, знаете, уже откровенных какой-то лжи и фальсификации. Да? Вот когда сейчас, извините, тот же Николай Стариков говорит, что никакого расстрела польских офицеров под Катынью не было, я не знаю, он понимает, что он говорит, обвиняет во лжи практически и президента Путина, который сказал, что все это было.
Человек, которого вы второй раз приводите.
И бывшего президента Медведева.
Он давно для меня лично потерял всякий. Да и не было никогда особенного. Ну, авторитет просто, как человек, который может что-то оценивать.
Понимаете,
которому
присутствует
можно было прислушаться.
В соцсетях, в больших СМИ.
Ну, это ни о чем
СМИ.
Не говорить. Да.
Ну, сейчас это мало о чем говорит, но огромное количество людей воспламеняются просто.
Нет, это его дело, это его взгляды, это его точка зрения, которая, кстати, отражает очень немалую,
огромную
сказать,
часть, да, населения,
да, такой, населения, да. Часть населения страны.
Вот.
Именно,
но,
его возраст. Но,
кроме тех случаев, когда идет откровенная, грубая фальсификация и агрессивное нападение на оппонентов, я готов принимать самые разные трактовки событий и самые разные ценности. Значит, да, такая была ситуация, что большевики были за интернационал, и они хотели победы своей идеологии во всем мире. В этом плане они удивительно, но они похожи, очень похожи на нынешних американских и западноевропейских глобалистов, которые буквально теми же словами говорили, что мы должны обязательно, это они сейчас говорят, победить во всем мире, иначе нас сметут. И наша идеология гениальная абсолютно, будет убита как бы в зародыше, и человечество не будет спасено. Они так говорят, так же говорили большевики. С другой стороны, как бы нормальный человеческий патриотизм, да, не должен переходить в ложь и в презрение к другим. И вот это отношение, значит, я хочу жить со своим народом, хочу жить нормально, остальное меня не интересует, это тоже не подход. Вот. Но вы знаете, недавно у нас на ИноСМИ появилась статья, которая меня глубоко заставила задуматься, и которая мне показалась вот путеводной нитью к нынешним обстоятельствам. Такой Габор Штейнгарт, это немецкий журналист, медиа-менеджер, немножко так занимается футурологией, он написал, какие сейчас будут тренды в мире. Он написал так: сейчас каждый будет за свою страну, потому что жизнь тяжелая, иностранцев не любят нигде. Вот эта миграционная эйфория, она сейчас, маятник качнется в другую сторону. Вот, значит, вместо роскоши сейчас главное будет надежность того или иного товара, той или иной системы, потому что страны расходятся, каждая хочет иметь свою энергетику, каждая боится, что другая ее бросит и равнодушно к ней относится, и другая страна – союзник. И в этом плане вот те люди, которые уехали, сейчас столько о них споров, вот как мы к ним отнесемся, вернутся они, не вернутся. Послушайте, эти люди совершили колоссальную ошибку, потому что, грубо говоря, это выйти на улицу голым накануне зимы, понимаете? Сейчас все собираются в своих странах, все думают о том, как... Сейчас самое главное даже не огромные доходы, а сохранение своего рабочего места. В странах сохранение какой-то энергетической безопасности, продовольственной безопасности. Сейчас все, как бы вот готовясь к зиме, каждый обивает свой дом, значит, ну, как это делают, да, утепляет его, да, готовит его к зиме и по-барсучи копит запасы. А здесь эти люди вышли и сказали, а мы хотим жить в огромном мире, а мы не верим, что есть такая вещь, как унижение мигрантов, а мы вообще себя не считаем мигрантами, мы граждане мира. Господа, это недавно было, это было летом, а сейчас наступает зима, когда нужно любить и охранять прежде всего свое. Вы не ко времени. И в этом плане, знаете, если говорить о литературе, это удивительно, меня удивляет очень полное равнодушие нынешней молодежи вот таким писателям, как Аксенов, да, к таким писателям, как Войнович, которые в свое время вот моему поколению не страшно нравились, потому что они были веселые, люди хорошего настроения, люди мира, да, вот Аксенов, безусловно, человек мира. А я иногда, ну, давал своим студентам почитать их книги, и вдруг оказывалось, что они оставляли их равнодушными. А увлекали их почему-то вот страшные книги Шаламова, да, значит, какие-то книги даже Платонова с его сложной эстетикой. Вот. И вот я когда прочел эту статью, я подумал, а может быть, молодые просто, они поняли, что сейчас не лето, а зима, и им нужны зимние писатели. Им нужны такие писатели, такие мыслители, которые их подготовят вот к этой борьбе, да, за выживание, которая, в общем, судя по всему, предстоит. И поэтому опять в моде патриотизм, опять в моде защита своего.
Ну, значит, то, что я вот задал вам вопрос о нынешних временах, да. И вы решили, что я кого-то цитирую.
Актуально?
Да, это актуально, да, это кажется актуально, и мы похожи друг на друга.
Вот совсем недавно был интернационал, а уже сейчас каждый в своем доме.
Да, мы не просто соседи, мы, в общем-то, родственники по крови.
Мы, безусловно, живем в одном большом человеческом общежитии, как говорил Маяковский, но это сложное общежитие, где самые близкие родственники. Я считаю, что мы с поляками очень близкие народы, но мы сейчас можем стать кровными врагами.
Это нередко бывает. А, вы знаете, осталась одна минута всего. Да. Очень коротко спрогнозируйте ближайшее будущее, потому что профессор Лавров отказался это делать. Ну, конечно, он сделал свой определенный прогноз, но он сказал, что даже не неделю вперед. Это не дело историка. Ну, попробуйте вы.
Коротко скажу. Я думаю, что мы, безусловно, выживем. Не знаю, значит, в каких границах точно, с какими союзниками мы выживем, но какие-то вещи останутся неизменными. Я скажу так, мы, безусловно, сохранимся как государство единое. Россия будет продолжать оставаться европейской страной, кто бы чего ни делал, внутри страны или вне ее. Она даже при Сталине осталась. Россия с балетом, с писателями, европейской страной. Да? Мы найдем себе и новых, и старых союзников. Сейчас просто нужно потерпеть, пережить какой-то период тяжелый. И мы, безусловно, доспорим свои споры об Октябрьской революции, но... Дай бог, чтобы единой идеологии у нас по ее поводу государственной не было, потому что это невозможно. Это значит, что огромное количество людей будут тайно или явно против государственной идеологии. Вот. Мы свои споры еще будем об этом вести долго, мы их доспорим в более мирное время, а сейчас нам нужно объединиться и победить.
Моим гостем был политолог и журналист Дмитрий Олегович Бабич. Дмитрий Олегович, спасибо.
Спасибо вам.
Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.